Параграф 6. Лев Толстой. В «Войне и мире» Льва Толстого имеется изображение наступающей весны, когда Андрей Болконский ехал в рязанское имение своего сына, опекуном которого он был. Среди этой воскресающей юной природы, между прочим, находился дуб. Этот дуб был в 10 раз старше поблизости расположенных берез, в 10 раз толще и в 2 раза выше каждой из них. Это был огромный в 2 обхвата дуб с обломанными, давно видно, суками и с обломанную корой, заросшую старыми болячками. С огромными своими неуклюжими, несимметрично растопыренными корявыми руками и пальцами он старым, сердитым и презрительным уродом стоял между улыбающимися березами. Только он один не хотел подчиняться обаянию весны и не хотел видеть ни весны, ни солнца. Этот корявый дуб обрисован у Толстого глубочайшим скептиком. Всем своим видом он словно говорит, что и весна, и любовь, и счастье – все это глупый и бессмысленный обман. Что другие деревья вырастают и погибают, а он, как был в своем грубом и неприглядном виде, так всегда и останется. Но оказывается, что эта имманентная идейная образность, в которую писатель вложил картину своего дуба, является ничем иным, как символом жизни князя Андрея. Этот последний, всматриваясь в дуб, приходит к выводу, что действительно все его стремления были иллюзорными, и что вся его жизнь при внимательном и глубоком ее рассмотрении должна закончиться прекращением всех стремлений и полной безнадежностью каких бы то ни было начинаний, подобно этому вот дубу. Страница 214. В этой картине дуба нет никакой мифологии, однако здесь нет и никакой аллегории, потому что князь Андрей приходит к мысли о полном тождестве результатов своих исканий с корявой, безнадежной картиной этого дуба, и дуб здесь вовсе не аллегория жизни Андрея Болконского, поскольку это последнее вовсе не есть отвлеченное суждение или мораль басни. Но самая структура образа дуба и структура жизни Болконского вполне тождественны. В художественном смысле единственное, что здесь налицо, это дуб, как символ, в смысле порождающий и пришедший к своему пределу жизненной модели князя Андрея. Исключение символики второй степени превратило бы этот дуб либо в самостоятельную картину, вне всяких сопоставлений с Андреем Болконским, либо в аллегорию, которая была бы для нее совершенно несущественна. Он есть символ именно потому, что является пределом разложения в ряд бесконечных исканий князя Андрея. Однако тот, кто хочет подробно анализировать эту толстовскую картину дуба, конечно, может временно и предварительно отвлечься от всякой символики, и тогда получится у него натуралистическая картина дуба или тип этого дерева в известном его состоянии. Поскольку в аллегории мы отдельно фиксировали ее абстрактную сторону, то ведь и смысл этого символического дуба мы тоже формулируем в отвлеченном виде, как картину жизни Болконского. Значит, в известном смысле аллегория здесь тоже присутствует, однако вся эта картина дуба настолько пронизана символикой, что могущие здесь быть найденными и формулированными другие структурно-семантические категории перекрыты в данном случае символикой настолько, что имеют уже третьестепенное значение, хотя системно они и продолжают быть связанными с основной символикой дуба. Параграф 7. Достоевский. Творчество Федора Достоевского все пронизано глубокими символическими образами, которые у нас еще далеко не сведены воедино. Достаточно указать хотя бы на сны Свидригайлова, припадок князя Мышкина или кошмары Ивана Карамазова. Однако, по крайней мере, об одном символе Достоевского можно говорить вполне определенно, ввиду уже произведенного исследования на эту тему, которым можно воспользоваться. Смотри С. Дурылин об одном символе у Достоевского. Достоевские труды Государственной академии художественных наук. Москва, 1928 год, страницы со 163 по 198. Это символ косых лучей заходящего солнца, которые, как показывает исследование, являются в романах Достоевского в самые ответственные и глубокие моменты развития действия, свидетельствуя, в композиционном смысле как раз о переломном значении этих моментов. Страница 215. Достоевский прежде всего противопоставляет эти косые лучи заходящего солнца мрачному и злому виду старого Петербурга, который всегда переживался Достоевским как некий призрак и мутное наваждение. Этот Петербург Достоевского, конечно, тоже является символом, о котором мы сейчас скажем словами Достоевского, но не самостоятельно, а только для уяснения символа закатных солнечных лучей. Кавычки. «Тоска грызла меня. Было сырое туманное утро. Петербург встал злой и сердитый, как раздраженная светская дева, пожелтевшая от злости на вчерашний бал. Он был сердит с ног до головы. Он сердился так, что грустно было смотреть на его сырые огромные стены, на его мраморы, барельефы, статуи, колонны, которые как будто тоже сердились на дурную погоду, дрожали, едва сводили зуб об зуб от сырости, на обнаженный мокрый гранит тротуаров, как будто со зла растекавшийся под ногами прохожих, бледно-зеленых, суровых, что-то ужасно сердитых. Весь горизонт петербургский смотрел так кисло, так кисло. Петербург дулся. Видно было, что ему страх как-то хотелось сосредоточить всю тоскливую досаду свою на каком-нибудь подвернувшемся третьем лице, поссориться, расплеваться с кем-нибудь окончательно, распечь кого-нибудь, на чем свет стоит, а потом уж и самому куда-нибудь убежать с места и ни за что не стоять более в Ингермаунландском суровом болоте. Кавычки закрытые. Петербургская летопись, 1847 год. Кавычки. Казалось, наконец, что весь этот мир со всеми жильцами его, сильными и слабыми, со всеми жилищами их, приютами нищеты и раззолоченными палатами, отрады из сильных мира сего, в этот сумрачный час походит на фантастическую волшебную грезу, на сон, который, в свою очередь, тотчас исчезнет и искурится паром по темно-синему небу. Кавычки закрытые, подросток. Ясно, что Петербург Достоевского есть самый настоящий символ в нашем смысле слова. На фоне этого мрачного призрака города постоянно и появляется у Достоевского символ косых лучей заходящего солнца. Можно сказать, у Достоевского нет ни одного романа или повести, где бы эти лучи не появлялись. Символическая нагрузка этого образа трудноописуема. С одной стороны, это символ щемящей тоски, наступающего конца и кончины, невозвратной силы и молодости, погибших надежд и бесплодных упреков, всегда таящие, однако, в себе нечто сладостное, красиво грустное и задумчивое. С другой стороны, однако, этот символ Достоевского указывает на светлое и возвышенное среди этих болот, грязи, вечно моросящего неба, злого и упрямого, сердитого города.